Ящерица молодости. Эта поездка на Бали стала для меня роковым, переломным моментом всей моей жизни. Я изменилась не сразу, не вдруг. Так бывает, когда долгожданные ливни обрушиваются на растрескавшуюся от засухи землю. Пока почва впитает влагу, затянет все свои морщины и только потом отдаст набранную силу цветам и травам. Прожив на земле 40 лет, я до сих пор не уверена, что хорошо, а что плохо. А после этой поездки особенно. Но я твердо уверена, вернуть себя прежнюю я не смогу никогда, не захочу. Вероятно, на земле не найдется ни одного человека, кто бы встал на мою сторону. С каждым днем я все больше забываю о том, какой была и как воспринимала эту жизнь. Пока демон не поглотил меня целиком, сегодня, на одно лишь мгновение, я хочу воскресить воспоминания, насколько это возможно. Я мечтала как можно дольше оставаться молодой. Природа наградила меня яркой внешностью, мне всегда давали гораздо меньше лет. Но положение мое усугублялось наличием мужа, который был моложе меня на 10 лет. Если кому-то покажется это не той проблемой, о которой стоило ломать голову, то эти строки не для него. Мечта моя появилась еще в детстве, когда, разумеется, никакого мужа еще и в помине не было, а была мама, которая и составляла всю мою семью. Я никогда не видела свою маму молодой, потому что родила она меня довольно поздно. Возможно, если бы она следила за собой и модно одевалась, ее возраст не так бы бросался в глаза. Но мама никогда к этому не стремилась. Когда мне исполнилось 14 лет, я стала ее стесняться и не любила, когда она приходила в школу. Класс у нас был обкомовский, дети из богатых семей, и мамы, разумеется, выглядели на все 100. В ярких шелковых платьях, стуча лакированными каблучками, они оставляли за собой в школьных коридорах целые шлейфы необыкновенных запахов. Чужие мамы казались мне ослепительно юными, как из сказки. Вот тогда и зародилась эта мечта – всегда быть молодой. Я никогда не буду ходить в старушечьем платье и с пучком волос на голове величиной с куриное яйцо. У меня никогда не будет морщин. О, как была бы я счастлива, если бы моя мама была молодой и красивой. Теперь вы понимаете, что моя детская мечта, да еще помноженная на взрослые обстоятельства, была достаточно сильной и потому имела все шансы быть реализованной. Когда я выросла и стала женщиной, то перепробовала все крема и маски, массажи и всевозможные инъекции, но это давало лишь временный эффект. Секрет молодости ускользал от меня, как изумрудная ящерка в густой траве. Я ползла за ней неутомимо, как охотничья собака, раздувая ноздри, принюхиваясь к каждому запаху, обдирая в кровь локти. Два раза мне удавалось схватить ее, но в зубах оставался только сброшенный хвост. Меня завораживало, как ящерицы сбрасывают кожу, маслянисто-песочное, с яркими малахитовыми узорами обновленное существо всасывалось в землю, оставляя на поверхности лишь сухой белесый чулочек. Я внимательно присматривалась к известным актерам и певицам, звездам Голливуда. Эти женщины тратили миллионы долларов на то, чтобы удержать молодость. Но как бы они ни старались, было что-то неуловимое, что давало возможность твердо определить той 50 лет, а этой 47. Все по отдельности было просто великолепно. Полное отсутствие морщин, ровная кожа, блестящие волосы. Совокупность давала точную дату рождения. Я страстно хотела быть молодой. Для осуществления мечты мне необходимы были деньги. Ведь как ни крути, богатые женщины все же выглядят моложе бедных. Это истина, это следует знать. Я работала учительницей начальных классов, имела сына и дочь, а также мужа-алкоголика. До мечты было далеко. Я была добросовестной гражданкой, секретарем комсомольской организации, готовилась вступить в ряды членов партии и всегда завидовала богатым. И в 90-е годы, как только советская мораль спала, я рванула на рынок, только пятки мои засверкали. Я жадно желала денег и лучшей жизни. У меня была такая дикая работоспособность, а также творчество
и нестандартный подход
ко всем обстоятельствам. К тому же я себя не жалела и таскала на рынке огромные ящики с апельсинами с таким же терпением, с каким проверяла в школе горы тетрадей. Не прошло и 10 лет, как с маленького уголка на рынке, с одного ящика замерзших мандаринов, я раскрутилась до владелицы 5 отделов сувениров и собственного производства игрушек, на котором трудилось 100 человек. Дети выросли и учились в вузах. Мужа я бросила и вышла замуж за молодого человека. Его звали Костя. Он работал фотографом. Дочь пошла по моим стопам. Она была трудолюбивая девочка и особых хлопот мне не доставляла. Сын был с детства избалован, капризен и обидчив. Он постепенно внушил мне мысль, что я перед ним в неоплатном долгу за то, что лишила его драгоценного отца. Я как-то безропотно приняла эту вину на себя. Измотанная тяжелым трудом, я не могла уделять внимания своим детям. Это также подпитывало мое несуразное чувство вины. Я была странной, нетребовательной матерью, которую заботило лишь одно – чтобы дети были сытые и веселые. Я тянула избалованного сына, он выманивал из меня деньги на свои неудавшиеся авантюры, на свои многочисленные долги. Я смутно догадывалась, но еще не вполне верила, что он пристрастился к игровым автоматам. Я терпеливо и с умилением относилась к своему Алешеньке. У меня был достаточный запас энергии, чтобы выполнять все его прихоти. Говорят, что здоровая женщина способна достойно вытянуть не более 6 объектов своего внимания, одним из которых является она сама. Моими объектами, ежедневно требующими заботы, были я, мой молодой муж, сын, дочь, мать, бизнес и мое творчество. Я писала книги. Это уже составляло 7, но ведь были еще и друзья. Как ловкий канатоходец, я балансировала высоко над землей, наклоняясь, поворачиваясь, приседая и даже подпрыгивая. Мама давно не работала и требовала внимания. Как-то и ей удалось внушить мне, что я плохая и неблагодарная дочь. И мне порой приходилось довольно туго, особенно когда она будила меня по ночам и требовала срочно приехать. Только ночью у нее поднималось давление, и она вызывала скорую помощь. Я нужна была, чтобы закрыть за врачами дверь и осторожно уйти, когда мама заснет после успокоительного укола. Жили мы в разных частях города, ночные вызовы учащались. Приходилось также ездить в Москву за товаром для отделов, тоже ночью. Дочь, хоть и продолжала прилежно учиться, заневестилась и потому особо нуждалась в нарядах. Сейчас все приличные девушки на выданье имеют машины. 18 лет моя белокурая голубка уже сидела за рулем приличной иномарки. Молодой муж тоже любил машины. И как-то так повелось, что 2 года мы покупали новую машину, разумеется, на порядок лучше предыдущей. Я очень боялась его потерять. Мне казалось, что покупка новой игрушки на несколько месяцев отвлечет его внимание от молодых девушек. Но за несколько лет совместной жизни он ни разу не дал мне повода усомниться в его верности. Он восхищался мной, ревновал меня. Я радовалась своей большой семье, ведь до этого у меня была одна только мама. Я лепила ее, как усердная ласточка, с любовью затыкала своими перышками и слюной все сквозняки и дырочки. Без передышки носила своим ненаглядным птенцам комаров и мушек. Моя старенькая мама в белом платочке и синем платьице целый день ожидала меня у подъезда. Иногда в нетерпении она доходила до магазина и ждала меня там среди людей. И я всегда издали видела ее. Она всплескивала руками от радости, потом бронилась, жадно, как маленькая, заглядывала в сумку и пересчитывала гостинцы. Потом мы шли домой, и я мерила ей давление ровно 3 раза, как было положено.
Дальше я ехала домой, волнуясь, как без меня ладит все мое семейство. Мой молодой желанный муж, моя длинноногая сероглазая девочка и капризный большой и умный сын. Дочь ждала нарядов, сын – денег на извлечение, муж – веселую и энергичную жену. Мы все время чем-то увлекались, то собиранием грибов, то частушек, то мистикой, да бог знает, чем только мы не занимались. Каждый раз, со всем пылом отдаваясь, новой затеей. Двери нашего дома никогда не закрывались. У нас было много друзей. Мы горлопанили песни, пили вино, в большом количестве жгли сандаловые палочки, воображая из себя избранных. В общем, все как у людей. Я тогда не задумывалась о том, кто из друзей мне действительно нужен, а кого и на пушечный выстрел нельзя подпускать к своему дому, своему гнезду. Возможно, я повторяюсь, но меня в ту пору хватало на всех. Выглядела я молодо, на меня заглядывались мужчины всех возрастов. Почти все без исключения, друзья моего мужа и мужья моих подруг объяснились мне в любви, но мне нужен был только Костя, только он один. Жизнь била из меня ключом, и любые неприятности растворялись в этом буйной и пенистой воде, как комки соли. Изнурительный труд на рынке, который привел меня к благосостоянию, не потушил на моих щеках густого румянца, не поредил мою золотую гриву волос. Я готова была рыть землю и грызть гранитные скалы, только бы над моей семьей не летали ветры буйные. Породив огонь нашего очага, я неистово метала в него не только щепки и сучья, а целые бревна и деревья, чтобы огонь полыхал у самого неба. И там трепетали языки его. Мне хотелось красивее одеваться. Денег было вроде прилично, но в совокупности они как-то рассеивались на всю семью. Но блеск моих глаз и жизненный напор с лихвой восполняли недостаток платьев. Я не жаловалась. С детства я много читала и любила писать рассказы. Читала их знакомым. Многим нравилось. Когда я стала состоятельной женщиной, то решила их выпустить небольшим тиражом. С области мне посыпалась куча лести и всевозможных наград, что придавало мне много энергии и чувство собственной значимости. Меня приняли в члены Союза писателей России. Муж радовался невероятно. И это придавало мне много энтузиазма. И вдруг вся моя жизнь стала меняться к худшему, будто мой корабль, который плыл не только по водной глади, но часто преодолевал шторм и бурю, попал в беспросветный мрак и потерялся. Мать слегла неожиданно. Она всегда жаловалась на ноги, но врачи ничего не находили. Они говорили о том, что для своего возраста моя мама на редкость здорова. Но она слегла, и моя жизнь превратилась в ад. Все обрушилось внезапно, будто мать явилась первой глыбой льда, сверкающая под солнцем гора моей отлаженной жизни, треснула и стала рушиться. Несмотря на две нанятые сиделки, мама высасывала все мои силы. Она требовала, чтобы я сидела при ней неотлучно, но это было невозможно. Я приезжала к ней каждый день, делала все, что было в моих силах. Она жаловалась и плакала, винила меня во всем. И действительно, я чувствовала себя виноватой. Если бы я раньше уделяла ей больше внимания, она ни за что бы не слегла. Она воспитала меня одна, а я, неблагодарная свинья, отхватила себе молодого мужика и живу себе припеваючи, горя не знаю. Что делать? Я закружилась, как белка в колесе. В стране начался кризис, выручки в торговых отделах резко упали, заказы на игрушки сократились, а аренды на торговой площади резко подскочили. Работники стали требовать повышения зарплаты. Это было нереально. Чтобы спасти производство, нужно было сократить больше половины работников и понизить зарплату. Это известие коллектив встретил с вполне понятной агрессией. Две работницы подали на меня в суд. Судебный процесс затянулся, коллектив затаился. Если суд закончится в пользу работников, я буду разорена. Меня охватил полный ужас. Именно на работе, проходя мимо зеркала, Я впервые увидела свои седые волосы, невесть откуда появившиеся морщинки. Несмотря на то, что я резко похудела, красоты мне это почему-то не прибавило. Глаза бегали, как у затравленной зверушки. Я ехала домой, до краев переполненной печалью. Дома все было спокойно. Костя сидел с дочерью на кухне, они пили чай с тортом и весело смеялись. Сына дома не было. Впервые мне не понравилось, что Настя ходит дома в почти прозрачных платьях и что она такая красивая. Я ушла в спальню, легла на кровать и разревелась. Вечером сын, нагло глядя в глаза, попросил крупную сумму денег. «Ты что, с ума сошел?» – заорала я. «Где я достану эти деньги? В стране кризис, да у меня на работе!» «Тогда придется продавать квартиру», – спокойно сказал сын. Ушел в свою комнату и закрылся. Я села на диван и обхватила голову руками. «Значит, мой сын – игрок. Меня и раньше одолевали эти предчувствия, но я гнала их прочь, как черных ворон». Но предаваться отчаянию я не привыкла. Я справлюсь. Я сократила на производстве людей. Пришлось часть работы взять на себя. Я была не в состоянии содержать скульпторов и дизайнеров, создателей новых моделей сувениров. А без новинок производство и года не продержится. Эту кропотливую и незнакомую деятельность я осваивала ночью. Лепила из пластилина разных зверушек, потом вытачивала и доводила до совершенства отлитую из гипса игрушку, а уж из нее делалась форма для массовой отливки. Процесс долгий и изнурительный. Я наняла хороших адвокатов, и хотя судебные заседания с работниками растянулись на долгие месяцы, появилась надежда. Мои кошки с огромными голубыми глазами, разрисованные алыми розами и изумрудными листьями, на выставке сувениров имели успех. Производство, еще совсем недавно казавшееся рухнувшим, стало медленно набирать ход. Только я закрывала своей грудью одну пробоину, как вода обрушивалась с другой стороны и сбивала с ног. Я вдруг увидела в глазах мужа легкое раздражение, охлаждение ко мне. Впервые я заметила, как он засматривается на молодых девчонок, как он тщательно стал одеваться. Он уже не гордился мной, не стремился всегда быть рядом. У него появились холостые друзья. Они беспрерывно звали его то в баню, то на рыбалку. А я весь день пропадала то на работе, то с мамой. Это было одно нескончаемое одиночество. Я плыла и плыла по реке одних невзгод, захлебываясь в мутной воде и преодолевая течение. И никак не могла доплыть до зеленого берега. И все-таки я справилась бы со всеми проблемами, если бы не сын. В этой схватке с жизнью он решил добить меня, как убивают в лесу раненого зверя его сородичи. Сын оканчивал институт, и в последнюю минуту перед защитой диплома неожиданно обнаружилось, что к защите он не допущен, и палец о палец не ударил, чтобы как-то выправить ситуацию. В последний день, за 2 часа до экзамена, я подняла на уши полгорода и заплатила кучу денег, чтобы все окончилось благополучно. Сын смотрел на меня стеклянными глазами, и я отчетливо поняла, что ему наплевать не только на это образование, но и на собственную жизнь. Он стал настоящим игроманом и уже не мог существовать без игровых автоматов и казино. Из дома стали пропадать вещи. Он замкнулся в себе, отвергая все мои попытки поговорить. Когда он смотрел на меня, мне казалось, между нами не 1000 километров, а целые века. Такая плотная, непроницаемая стена легла между мной и моим сыном. Я потеряла с ним эмоциональную связь. И это было самое страшное. Мой ребенок попал в царство Снежной Королевы. Мои слезы не могли разморозить его. Вовсе нет. Он надо мной смеялся. Он стал невероятно черствым. И случись мне погибать на его глазах, он не встал бы со стула, чтобы оторваться от компьютера. И уже не только я одна, но и мой муж и дочь видели, что он погибает. Что делать? Не могла же я привязать его к койке. Вы не поверите, что я придумала. Я стала ходить с ним вместе. Невероятно! Но сын поверил моей лживой просьбе о том, что я тоже хочу поиграть на автоматах. Мол, мне какая-то бабка в юности сказала, что у меня на руке знак гениального игрока, которому всегда будет вести. Пришлось показать ему действительно необычную, четко очерченную звезду на правой руке, правда неизвестно, что означавшую. И сын поверил. В отличие от меня, он всегда говорил правду. Мы заходили в игровые залы. Я снимала белое пальто и отдавала голубую шляпу. Садилась рядом с сыном и, крепко сцепив руки, внимательно следила за каждым его движением. Работники заведений приносили мне кофе, воду. Я чувствовала себя неловко. Мне было стыдно, как если бы я пришла танцевать на дискотеку для школьников. Вокруг было много мужчин и женщин, но больше мужчин. Одни сидели и били пальцами по кнопкам, подпрыгивали, орали, колотили кулаком по автомату. Потом долго и взволнованно разговаривали сами с собой. Другие скорбно сидели с неподвижно отрешенными лицами. Было что-то общее, что объединяло всех игроков, но я пока не могла вполне ясно это уловить. Удивительно было то, что при мне сыну очень везло. Он неизменно выигрывал. Я лживо радовалась и хвалила его. А что мне оставалось делать? И потому сын благосклонно разрешил мне быть рядом. Играть я не решалась. Мне было очень жалко проигрывать деньги, которые мне так тяжело доставались. Эти походы были моей единственной связью с ребенком. Мы возвращались домой поздно и говорили об одной игре, обсуждали только одну игру. Как только я осторожно переводила разговор на другую тему, сын просто переставал быть. Он снова уходил в себя, будто распахивал потайную дверь в игорный зал. И там ему светили зеленые, красные и синие огни этого гибельного мира. Прыгали и скалили зубы мертвые обезьянки, гремели кнопки, звенели монеты. И я, лихорадочно путаясь в незнакомых терминах, как школьница, вымаливающая при сдаче экзамена, переводила разговор на игру. В полной темноте и беспробудном мраке я искала те нужные кнопочки, которые оживили бы и вернули мне сына. Вскоре я нашла эту магическую кнопку, эту неистощимую тему, оживляющую играющих кукол. Это была неутомляемая жажда сорвать один крупный куш. Когда сыпется и сыпется твой золотой дождь, когда на глазах растет твоя гора золотых монет, когда весь зал расширяется до невообразимых широт, и вся толпа видит и слышит твой триумф. Это было дьявольским заклинанием всех игроков. Что будет дальше, после этого золотого торжества, никто не знал. Как не знал ни один из сказочников, что же описывать после свадьбы. Вероятнее всего, предполагалось наступление какой-то небывалой до этого жизни. Мой сын крепко попался. Я ничем не могла ему помочь.